знаете, обозначили тему, которая выходит, к сожалению, большому за рамки моей личной жизни. И вот в связи с этим я бы хотел сделать небольшое замечание. Речь идет о духовной жизни. Вы сами понимаете, да, что это такое. Как только мы произносим, ну, духовные, так мы сразу же, наши очи поднимаются к небу, и мы представляем что-то высокое и правильно чистое, прекрасное, которое не, так сказать, соприкасается, если хотите, с грязью земли. И вот здесь очень важно иметь в виду две вещи. Первое. Одно дело, то, в какой мере мы сами следуем этим принципам духовной жизни, насколько мы сами этим живем. И совсем другое – это знание того, как нужно жить, независимо от того, как я живу. Знаете, один святой, патриарх, очень хороший, есть высказывание, говорил: «Хотя я сам в болоте, но кричу другим, не ходите сюда, а идите вот туда». Мне кажется, вот именно исходя из этой ситуации, именно из такого понимания, только и можем мы с вами говорить о духовной жизни. Речь идет совсем не о том, какие мы, а попытаться, насколько это возможно, попытаться уяснить себе, как же понимают ее, эту духовную жизнь, те, которые действительно были сами духовными, те, которые вели эту жизнь, которые встретились с множеством тех препятствий, которые стоят на нашем пути, стояли и стоят, и будут стоять перед каждым человеком. Вот что очень важно. То есть нам важно хотя бы теоретическое знание принципов духовной жизни, понимание того, что же она такое есть. Насколько, мне хочется прежде всего сказать, насколько важен этот вопрос. Вы обратите внимание, когда мы обращаемся, начинаем читать творение святых отцов, то там встречаемся с одним из, я бы сказал, странных понятий. Понятий, которые, в общем-то, постепенно так оно выветрилось. И оно почти не фигурирует у нас. Это понятие какой-то прелести. Причем они интересные вещи писали. Даже такие вещи писали. Это причем отцы достаточно позднего времени писали о том, что трудно найти наставника непрелестного. Даже такие вещи пишут. Почему об этом говорю? Оказывается, духовная жизнь может быть правильной, а может быть неверной. Оказывается, подвязаться человек может правильно, а может подвязаться и идти совсем не туда. Оказывается, духовная жизнь – это совсем еще не означает сам по себе подвиг, сам по себе труд. Если хотите, само по себе, ну что ли, участие во всей той, ну, христианской, внешней, допустим, литургической и прочей жизни, совсем это еще не означает. А посмотрите на такое колоссальное образование, церковное образование, как католическая церковь. Посмотрите, сколько там подвижников. Если вы посмотрите святцы католической церкви, то мы ахнем просто. Колоссальное количество. Посмотрите в то же время, насколько неоднозначны оценки их пути в нашей литературе. Например, позднейшие, именно уже католические, не западные, когда-то была западная церковь православная, а многие самые выдающиеся, можно употребить такое слово, католические святые в нашей литературе, в частности, я вам хотя бы назову таких самых известных: Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы один за другим, Лев, Макарий, Варсонуфий, Амбросий, да, Никон Беляев, да, один за другим. Если возьмете позднейшего 20 века, там, Валаамский старец Иоанн, игумен Никон Воробьев, вы посмотрите, все в один голос говорят странные вещи, что эти самые знаменитые, не какие-нибудь, а самые-самые, что называется, вожди духовной жизни католической церкви, находились, прямо пишут, резкие даже слова, в жестокой прелести, в бесовской прелести. Называли подчас сумасшедшими и так далее. Что такое? А ведь там же аскеты достигали, посмотрите, каких видений, каких состояний, состояний стигматизации и так далее. Отрекались от всего. давали обет бедности. Посмотрите, Франциск Ассизский. Какая бедность, какие подвиги. И вдруг, кажется, вся жизнь была сосредоточена на чем? На Христе. И вдруг бесовская прелесть. Что такое? Оказывается, знание основ духовной жизни, вот тех самых основополагающих, я бы сказал, принципов, необходимо каждому христианину. Независимо, повторяю еще раз, живу я этим или не живу. Но зная это, и зная, если это, даже если я не живу, мне всегда это является напоминанием, укором моей совести. Ты же знаешь, и что делаешь? Где же ты? Должен сказать я о другом. Что, когда мы говорим о религии, какой бы то ни было, любой, о чем мы говорим, прежде всего говорим о духовной жизни. Существом любой религии является ее духовная жизнь, то есть та специфика духовной жизни, которая присуща данной религии. Религия по своему, даже если хотите, по происхождению даже слова религию, религары, это есть соединение человека с Богом. А где соединяется человек с Богом? Каким образом соединяется? Когда наш дух или наша душа действительно вступает в контакт с Богом. Вот как электричество. Щелк, электричества нет. Щелк, выключайте. И зажглось. Где этот контакт происходит? Каким образом? Когда он происходит? Этот контакт происходит тогда, когда наш ум, вы знаете, это очень, говорят, что-то интересное в человеке. Наш ум, наше сердце, наша душа действительно обращаются к Богу. Это обращение к Богу называется прежде всего молитвой. Если хотите, существом духовной жизни является молитва. И именно здесь, на этой почве правильной или ложной молитвы, оказывается, может быть и ложная молитва, здесь происходит то или другое становление духовной жизни человека. Духовная жизнь – это ядро религии. Поэтому, когда вот мы слышим, видим, читаем о другом, не относящемся к духовной жизни, то мы понимаем, что разговор идет об одежде религии, о внешней форме религии, но не о религии. Я свой костюм повешу вот туда и буду рассуждать. Вот это Осипов Алексей Ильич. Да ничего подобного. При чем тут? Я могу и другой костюм одеть. И тогда меня никто не узнает, да? Знаете, очень большая опасность сейчас, в наше время, ну и не только в наше, но я говорю, мы же сейчас живем, поэтому для нас это и представляет опасность. Свести религию к внешним формам ее существования, ее функционирования. Обратите внимание, весь Запад, вот приходило же много ездить, чем нас постоянно там, что называется, угощали. Показывали нам госпиталь, дома престарелых, детские дома. Ну, показывали, все время говорили о социальном служении церкви, о социальном служении христиан. Хорошее дело? Хорошее, верно. Но это не религия. Это может быть одним из выражений религиозного сознания человека. Но это совсем еще не религия. Также занимаются детскими домами и престарелых, и что угодно. И люди совсем не религиозные. Правда же? Конечно, занимаются. Ну, конечно. Вы знаете, тенденция свести церковь к департаменту бытового социального обслуживания людей. И мы тоже так же делаем. Религия не это. Это может служить, еще раз повторяю, выражением моего убеждения, выражением моего стремления, если хотите, осуществлением, неким осуществлением принципа христианской любви. Но само по себе это не религия. Вот очень важно договориться о самих понятиях, когда мы говорим о духовной жизни. Важно же понять, что это такое. И вот посмотрите, кто сейчас только не употребляет этого понятия духовности. это термин духовности. Господи, люди, атеисты, говорят о духовности. Всякие гуманисты, представители всех религий, все говорят о духовности. А что мы говорим, мы тоже употребляем это слово. Что здесь подразумевается у нас, когда мы говорим об этом? Что православие называет духовной жизнью? На чем она строится? Каковы критерии правильной духовной жизни? При каком условии человек может не попасть в ловушку? В ловушку чего? Вот того, что названо было и остается это понятие, да, прелестью, то есть заблуждением, если хотите, самомнением. Вот. Что это есть самомнение во всех, это надо сразу оговориться с самого начала. Это самомнение есть во всех. Я, например, не сомневаюсь, что хоть в уголочке где-нибудь, но в Царстве Божьем буду. Ну, а кто сомневается в этом? Из православных? Никто. И я удивляюсь на этого разбойника, который справа, который сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Понимаешь, что он сказал? «Там Ты меня помяни, я там не буду». Ох, как интересно-то! Да чего любопытно! А я-то лишь не сомневаюсь, что я буду. Вы слышите, первое соприкосновение с одним из потрясающе важнейших, я бы сказал, принципов правильной духовности. До тех пор, пока я вижу, что я все-таки не фунт изюма, значит, во мне эта духовность или отсутствует, или вообще отрицательный момент носит, или так перемешано, что и не поймешь, что там во мне есть. Одним, оказывается, из тех принципов духовности, основополагающих, который указан прямо в Евангелии, причем неоднократно указано, это самое яркое, что связано с разбойником. Самое яркое. Кто спасся? Кто первый вошел в рай? Кто? Почему? Оказывается, помяни меня, ты там, я там не буду. Какое осознание себя? У него это осознание пришло через что? Он сказал: достойное по делам нашим получаем. Он знал, что у него руки по локоть в крови. Это было для него очевидно и никаких сомнений. Он пришел к этому осознанию через этот страшный опыт ужасной жизни. И он пришел к тому, что, оказывается, является главнейшим. Если мы обратимся к евангельским притчам, смотрите, притча о мытаре и фарисее. Кого Господь поставил? Не просто выше. В Евангелии сказано, он прежде, то есть первый войдет, прежде фарисея. Посмотрите толкование отцов. Он говорит: нет, он именно войдет, а фарисей-то с этим своим пониманием «благодарю тебя, Боже, за то, что я не такой, как прочие люди» не войдет. В чем дело? Почему это так важно и о чем это говорит? Если хотите, это говорит об одном из самых центральных пунктов вероучения христианского. Вообще я вам скажу, что все вероучительные истины христианские лишь постольку нам и важны, вы слышите? Мы постольку лишь их должны знать, что они помогают нам прийти в нормальное духовное состояние. Лишь постольку. Сами по себе вероучительные истины. Они, ну, ничего нам. Ну, что? Ну, знаю я. Ну, что знаю? Ну, знаю, что Бог Троица. Ну, и что? И что дальше? Знаю там, что и Дух Святой есть, и сошествие Святого Духа, и чудеса, и все там на свете есть, и что? А дьявол это знает лучше меня, всю догматику. Всю догматику. Знает лучше всех профессоров в мире взятых, от начала бывших и до конца. И остается дьяволом. Оказывается, знание само, вероучение, оно должно, познание даже вероучения должно происходить в каком ключе? В ключе того, а что это, какое имеет это значение для нашей духовной жизни. Вот и в данном случае. Когда мы касаемся этого вопроса, то в чем тут дело? Почему фарисей исполнял все, что положено, и он хвастается этим, перечисляет? Мытарь только бил себя в грудь. Почему фарисей не может быть принят в царство? Я лучше скажу не так. Не может быть, а не войдет и не пойдет. Решается этот вопрос очень просто. Христос – это Спаситель, это же всем понятно. Кому нужен Спаситель? Фарисею? Простите, от чего его спасать? Десятину даю, пощусь два раза в неделю. Помните, перечисляет? Все исполняю. Меня спасать нечего. Ты мне, Спаситель, не нужен. Вы слышите духовное состояние какое? Когда я сам собою доволен, помните, как у Пушкина, доволен сам собой, своим обедом и женой? Когда я всем доволен, сам собой, мне никакого Христа не нужно. Вы слышите, какое ужасное состояние? Почему фарисей осужден? Почему так превозносится, да, разбойник? Это женщина, взятая там, блудница и так далее. Почему? Она-то, помните, слезами омыла ноги и волосами отерла. Видела, кто она, погибающий человек. Спаситель ей нужен. Вот, оказывается, где начинается исповедание Христа. Мы с вами подходим к удивительной вещи. Если вы обратитесь к нашим догматическим пособиям, догматическому богословию и так далее, то мы там найдем, кажется, хорошие вещи. Да, вера начинается с веры. Ну, а чего же еще начнется? Да? Какая вера? Дьявол, повторяю еще раз, ему не надо верить. Он знает. Знает, что есть Бог. И остается им. Какая вера? Оказывается, здесь что мы находим? Удивительные вещи. Не самой по себе веры начинается христианский путь жизни человека. А с чего? Вот то, с чего начал разбойник, с чего начала эта женщина, омывшая слезами своими ноги Христа. С чего начал отяготить вот этот мытарь, который стоял и бил себя в грудь, не смея даже пройти вперед. Христианская жизнь, христианская вера начинается с осознания того, что я совсем не тот, кем должен быть. И это осознание может носить разный характер. Совсем разный характер. Я могу сказать, да, я не такой, да, верно, но ничего. А можно со слезами омывать ноги, плакать можно и рыдать, бить в грудь себя. Говорит, ты меня там, Господи, помяни, потому что я знаю, что я недостоин и никогда там не буду. Какая степень? Оказывается, вера христианская, это православная, то есть, православная. Вера христианская, с чего начинается-то? С осознания того, что я не тот, с осознания своей греховности, своего недостоинства, и отсюда покаяние. Только тот человек, только, вы слышите, тот человек приобретает правильную веру, не формальную, не внешнюю, и поэтому всегда пустую и часто становящуюся фальшивой. Только тот человек действительно приобретает правильную веру, который начинает видеть грехи свои. Видеть и переживать их. Видит, как они его мучают. Совесть начинает в конце концов говорить. Отсюда рождается, если хотите, покаяние. И скажу так громко, но о котором постоянно говорят святые отцы, плач о грехах своих, о грехах. Потому что плакать-то мы можем, знаете, о многих вещах. Особенно вспомним, как меня обидели, как не то случилось и так далее. И слезы потекут рекой. Да, плач о грехах своих. Вот оказывается, с чего начинается та вера, которая является действенной и действующей силой в человеке. Почему приходится об этом говорить? Потому что очень часто верующий... Да, я верующий. Верующий. Попробуй тронь меня, я сейчас вам покажу, задень меня только. Скажи, что я неверующий. Или что-нибудь такое. Вот она, где истинная вера. И вот эта истинная вера служит нам как раз тем указателем, который подчеркивает и неистинность веры. По статистике, сейчас начать опрашивать, вот я только что был в одном месте, в Котельниках, и там провели до этого опрос 4,5 тысяч молодежи. И по статистике там 93% православных себя сказали. Очень прекрасная, в общем, картина. Прекрасная. Но статистика хорошая вещь. Но если познакомиться, а что подразумевает человек под этой верой? Ну, я верю, что-то там есть. Или кто-то там есть. Да, я православный, потому что, если хотите, даже мода, может быть, на православие. Или вдруг такая стихия пошла. Кто-то неизвестный. Вы, кстати, задумывались когда-нибудь? Кто это такой неизвестный, который вдруг после 70 с лишним лет самого сильного протеснения православия вдруг где-то такой нажал кнопочку. И господин Ельцин раз и со свечкой стоит. Что это с вами случилось? Президент со свечкой. Чиновники со свечами. На богослужениях присутствуют. Во что не верят или не верят, трудно сказать, конечно. Но это вопрос другой. Это дело их личной жизни. Но что случилось-то вдруг? Кто приказал? Я не знаю, вы знаете. Может, потом, когда кончится лекция, расскажите. Потому что я не знаю, кто это такой таинственный, что нажал эту кнопочку. Во-первых, кто? Подскажите. Во-вторых, зачем? И почему, интересно? Что такое? Это, между прочим. Итак, первый принцип и важнейший принцип, а лучше сказать, корень того, о чем мы должны говорить, что нужно понимать, кто я. Я это увижу когда? Я могу это увидеть только перед лицом чего? Той нормы, если хотите, человечности, нормы человека, человека Иисуса Христа. Человека, который дан в Евангелии. Вот оно, где норма. Кстати, не 10 же заповедей. А то в наших школах, я знаю, во многих это и духовных, нравственность – это 10 заповедей. Я просто руками всплесну. Да вы что? Это христианину сказать «не убивай, не грабь, не насилуй» и так далее? Да срам говорить об этом. Такая грубятина. Стыдно даже думать об этом. Я иногда привожу пример. Вы попробуйте прийти на именины кому-нибудь и скажите, что это действительно перед нами чудесный человек-именинник. Он никого не убил и не ограбил. Все будут в восторге, а он, наверное, особенно. Да. И мы, оказывается, подчас преподносим христианскую нравственность по 10 заповедям. Я вам скажу, это такая беда, что просто я даже не знаю, я даже не понимаю просто. Кстати, не думайте, откуда это взяли, эти стандарты. Взяли от протестантов. Да, они ничего, к сожалению, они не видят ничего большего. Вот приходится постоянно проводить сравнение. Повторяю еще раз, вы извините меня, что я много раз повторяю, но до тех пор, пока мы просто не усвоим себя, не поймем это, не примем и умом, и душой, и сердцем, что вера и, следовательно, правильная духовная жизнь может быть основана только на видении, скажу так, своего недостоинства перед лицом Бога, перед лицом, если сказать, той нравственности, перед лицом тех заповедей, которые даны нам. Если этого нет, ни о какой истинной духовности речь не может идти. Когда я благодарю тебя, Господи, помните, как у Феофана Затворника, у меня студенты наизусть уже знают, и когда я произношу одну фразу, они уже все улыбаются и смеются, потому что я непрерывно только и знаю, что, и повторяю, помните у Феофана Затворника, что он говорит? сам дрянь дрянью, а все твердит, не смякры прочие человецы. Ну еще бы, конечно, не такой, как прочие люди-то. Я, конечно, лучше. Кстати, вспомните эпизод из жизни Достоевского, из дневников Анны Григорьевны, его несравненной супруги, как однажды Федор Михайлович обидел, она пишет. Кто читал, наверное, помнит, как он ее однажды обидел. Рассказать вам, как он обидел ее? Ну, конечно, надо рассказать. Ну, что ж, а то иначе какая духовность будет. Да. Однажды он не что иное, как сказал и следующее. После, ну, бывают же такие все-таки столкновения в жизни. Я-то думал, Анна Григорьевна, что вы одна из ста, а я вижу, что вы сто из ста. Боже, она пишет дальше, почитайте, она пишет. Ой, я так обиделась, я так долго плакала. Он сказал, я сто из ста. То есть что такое? Как все, обычные, как все. Это я-то как все. Какой ужас! По-моему, более смертельного оскорбления быть не может. Конечно же, сам дрянь дрянью, но все твержу, не смягора прочие человецы. Вот где корень, как, если хотите, начало как правильного духовного устроения, так и глубоко порочного. И вот здесь мы невольно тогда уже обращаемся к двум, если хотите, путям или к двум направлениям в религиозной жизни. Одно из этих направлений, назову так, носит внутренний характер, другое – внешний. Сначала скажу о внешнем. Что это за направление? Это направление, которое видит всю суть религии вот во внешней стороне ее. Храмы, богослужение, устав, знание вероучения, знание основ христианской этики, соответствующее поведение и так далее. Все это я исполняю. Вы слышите? Я все исполняю. Хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, знаю немножко богословия. Вы теперь понимаете, кто я? Вы понимаете, и я понимаю. И я понимаю, кто я. Святые отцы пишут поразительную вещь. Говорят, тот, кто не занимается, у кого нет никакого понимания и движения во внутреннем, того ничто внешнее не спасет. Что под внешним разумели? Я вам это перечислил. Я не все. Я еще не сказал, каких важных вещей. Я благотворю на церковь, на нищих, там, еще на кого-то и так далее. В общем, я делаю все, что положено. Вы слышите? Мне невольно вспоминается эпизод из жизни замечательной подвижницы конца 19-го, начала 20-го века игумени Арсении Себряковой, который говорит своим монахиням, сестрам, вы, ну, примерно так я скажу, вы чуть ли не безбожницы. Никакой религии у вас нет, никакого христианства у вас нет. Как же они возмутились. Это у нас нет? Мы все служим по уставу? Здорово. Тра-та-та-та-та-та-та, выше кошка за кота. Все по уставу богослужения. Исполняем все послушания, все как положено. Ведем образ жизни какой? Монашеский. Что она говорит, эта еретичка? Что в нас христианства никакого нет. Мы опять к тому же возвращаемся. Есть путь вот этой внешней религиозности. Мы занимаемся множеством церковных, допустим, дел. Там неважно, каждый своим, у кого что. Церковных дел. И благотворительностью может быть какой-то. И живем, кажется, ничего особенного не нарушая. Так исполняем, кажется, все церковные предписания. Это один путь. И в этом, о беда, если мы в этом и увидим духовную жизнь, увидим христианство. Почему беда? Ну неужели непонятно? Все по тому же самому. Я не фунт изюма. Потому что внешне вот это, внешне эта церковная жизнь, без того, о чем мы сейчас поговорим, без внимания к своему внутреннему миру, без того, что отцы называли духовным подвигом или внутренним подвигом, приводит человека к тщеславию, самомнению, гордыне и делает его врагом Божиим, хотя бы он был, не знаю, на 101% церковным человеком. Вы слышите? Вот эта внешность без внутреннего – это убийство. Поэтому святые отцы всегда первые, на что обращали внимание, и говорили об этом, и учили этому, и подчеркивали постоянно это, что другой, что христианский путь жизни другой, внешнее должно служить только чем? Средством, подспорьем, или, если хотите, ну, отчасти выражением того, что совершается внутри человека. К чему же сводится эта внутренняя жизнь или духовная жизнь? К чему она сводится? Хорошо сказать, видеть себя грешным. Ну, хорошо сказать. А я не вижу себя грешным. Вот и все. Ну, конечно, я прихожу на исповедь, говорю, я перечисляю там кое-какие грехи. Ну, перечисляю. Меня прощают. Я прошу, все в порядке. Но грешным-то я себя не вижу. Ну, чуть-чуть что-нибудь есть. А у кого нет, скажите мне. У кого нет? Я-то еще получше других. Вот ведь, а к чему же сводится внутренняя жизнь или вот эта духовная жизнь? У одного из святых, замечательных святых православной церкви, преподобного Симеона Нового Богослова, есть, если хотите, кратко выраженное, который надо было бы, я не знаю, выбить каким золотом и каким масштабом высказывания. Оно звучит так. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Я переведу его. Приходится перевести. Понуждение себя к жизни по заповедям, понуждение, постоянное сопоставление своей жизни с заповедями, оказывается, открывает мне мое истинное внутреннее состояние. Я осуждаю и не придаю этому никакого значения. Непрерывно. И сколько в день раз, это сосчитать невозможно. А хоть задумался бы хотя раз, а что это значит, когда я осуждаю? Это значит, я знаю, что это такое значит. Я бы так не сделал. Как этот паршивец или паршивка. Вы слышите, кто я? Вот оказывается, ничего себе. Осуждая другого, я себя таким мыслю. Я бы так не сделал. Какая гордыня, оказывается, выпячивает эти мои слова, эти мои резкости, это мои осуждения, неприятия. Я бы так не сделал. Если обращусь я к себе, то я увижу очень скоро, сколько тщеславия, уж не говоря о гордыне, сколько зависти, сребролюбия сколько, особенно которое теперь развивается, это культивируется за всей силы нашими СМИ. Сколько плотских страстей. Неужели трудно увидеть? Оказывается, только искреннее понуждение себя, искреннее, когда я принимаю именно решение, а не просто так, говорю я, христианин, решение принимаю, Господи, отныне, вот я постараюсь жить по Твоим заповедям. Вы слышите? Если пока этого решения не будет, о какой жизни говорить? О какой там духовной жизни говорить? Решение жить отныне по-христиански – ой, как редко бывает. Но это единственный путь. Почти единственный. Я не говорю уж о разбойнике. Не дай Бог, кому через разбойника прийти к смирению. Избави Бог. Это путь, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, и все святые. Он выразил же просто в своих словах суть святоотеческую. Оказывается, без ревности, без искренней решимости жить по Христу, по заповедям, невозможно, знаете что? Удивительное дело. Невозможно увидеть то, что кажется, вот мне глаза пялит, все вижу. Невозможно увидеть себя грешным. Пока я не решусь жить по заповедям, не вижу я этого. Я вижу отдельные грехи. Отдельные грехи, верно, увижу. И все. Но грешным, извините, я буду о себе говорить грешным. Попробуйте вы мне сказать, что я грешный. И тогда увидите, какой я грешный. Не дай Бог. Нет, оказывается, другого средства. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, вот что требуется, если хотите, самое первое, что требуется. Помните, когда Серафима Саровского спросили, ну что же, почему же нет-то никого-то, как же быть? Он ответил, решимости нет, решимости. Мы никак не верим в то, что если мы решимся жить по-христиански, это будет лучше для нас. Мы не верим Богу, вы слышите? Бог говорит, что надо жить так. А я-то понимаю, нет, Господи, извини, если я буду так, это будет мне хуже. Слышите? Не верю я тебе, Господи, что жить по твоим заповедям – это для меня лучше. Слышишь, Господи? Не верю. Поэтому я буду жить вот так, иначе. Подумайте. Не верю. Раз. Во-вторых, это вообще парадокс потрясающий. Я, грешный насквозь человек, не прикоснись ко мне ни с какой стороны и не вижу себя грешником. По крайней мере, не вижу таким грешником, чтобы там прийти, как вот та женщина, оплакивать себя, или как этот мытарь бить себя в грудь и не смею пройти даже в храм. Или сказать, как разбойник, ты меня там помяни, Господи. Нет, ты меня поменешь, но там, когда я буду рядом с тобой. Нет этого. Один из потрясающе ярких фактов, свидетельствующих о чем? В какой слепоте мы находимся. Не видим даже этого. Но до тех пор, пока мы этого не видим, ни о какой духовной жизни и речи не может идти. Еще раз должен повторить. Нерушимый, основной, главный, найдите мне еще слова. Тезис отцов. Духовная жизнь начинается с покаяния. С видения своей греховности и покаяния. Там, где нет покаяния, чувство покаяния, не отчет о проделанных грехах, как это часто мы делаем на исповеди, так, а чувство самого покаяния, осознание того, что во мне это есть. Там, где этого нет, ни о какой духовной жизни речь не может идти. Будет только обман. Игра. Да, я посещаю богослужение, слушаю там, как там поют или как читают, как входы и выходы. И стою, как осиновый или дубовый столб. В это время брожу по всему миру. В каком условии мы можем укрепить свою решимость или прийти к этой решимости, в этой нашей решимости, жить по заповедям? Что нам нужно? Это обращение к Богу. Это молитва. Вот здесь мы с вами, ой, попадаем в какую область. Я часто очень слышу и в проповедях, да, слушаю там и студенты, и прочее. Молиться надо, молиться. Ну и вот интересно, молиться. Да как раз вот в прелесть-то кто впадали? Святые отцы пишут о ком? О молитвенниках. О молитвенниках. Которые тысячи, десятки тысяч молитв читали. А они впали в прелесть. Смотришь, открываешь, оказывается, пишут, что молитва может быть правильная, а может быть ужасная, неверная совсем, лживая. Оказывается, очень важно знать, как молиться. Это в высшей степени важно. О чем молиться? Как это необходимо? Что появляется сейчас? И уже это появлялось. Когда какие нам предлагают примеры молитвы. Открываю книжку, там оказывается, что читаю. Читаю молитву Иисуса как можно громко и отчетливо, и как можно скорее, скорее, скорее. Ничего не понимаю, как такое? Молодой человек читает это в течение нескольких часов. И сладость заиграла в его гортани на языке. Взыгралось все. Он причем, знаете, с какой скоростью читал? В секунду молитва. Чуть-чуть скорее. Каждую секунду молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И в книге написано, его язык. Язык работал как моторчик. Обращается к старцу. Старец в восторге. Старец. Ой, как сейчас это имя сразу поражает человека, он падает на колени. Старец в восторге говорит, а я могу 100-200 молитв Иисуса за один вдох-выдох. Уже ученик в обмороке. Вот это духовное совершенство. Что можно сказать о такой скоростной молитве? Что можно сказать? Известна она? Да, конечно, известна. Мы находим эти, так сказать, молитвы в индуизме находим во многих направлениях, когда читают мантры. Даже уже не понимая смысла слов. Так и здесь, вы сами понимаете. Нельзя же тут какой-то смысл, когда надо со скоростью света произносить. Ни о каком смысле речь не идет уже. Мантры произносят. Тоже достигают сверхсознания. Тоже достигают этих всяких ощущений, переживаний и сладостей. Достигают? Да, конечно. Вот видите, какой интересный пример я привел. Из книжки, не какой-нибудь книжки, а если бы вы знали только. Книжка называется «Наставник молитвы Иисусовой». Вы слышите? И этот наставник не откуда-нибудь, а с Афона. Купил эту книжку не где-нибудь на развале, а в монастырской, не скажу в каком монастыре, в монастырском магазине. Вот, оказывается, как надо молиться-то. Слышите? Громко, отчетливо и как можно быстрее. Не прошло и часа, не прошло даже часа, когда он уже произнес 3600 раз молитву Иисусу. Что пишут святые отцы по поводу того, как надо молиться? Как? Первое. Душа молитвы – внимание. Чтобы было внимание, молитва должна быть неспешной. Вы слышите? Неспешной. После каждой молитвы Иисусовой, будем говорить о ней, кратенькую паузу делай, чтобы ум мог. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи, опять, неспешно произнося каждое слово, обращаемся мы к Богу, а не к какой-то магической силе бездушной, которой нужно количество. Ищем мы, оказывается, не сладости, категорически запрещено святоотеческим опытом искать каких-либо сладостей в молитве. Вы слышите? Само намерение, само это мысль, само чувство надо изгонять. Когда человек тонет, то что вы думаете? И он молится, кричит, спасите. Он думает о соловьиных язычках, да? Ну-ка, найдите такого. А о чем молится? Неужели непонятно? Вот что такое молитва. Вопль утопающего. Только там в воде. А здесь в чем? А здесь в чем? В состоянии моей души, которая не может освободиться от того, что скажет кто-нибудь обо мне, от моего тщеславия, самолюбия и так далее, и всяких вещей. Вот что такое молитва. Это вопль души о прощении, о помощи Божией, а не о чем-нибудь другом. Молитва должна совершаться поэтому с покаянным чувством. Вы видите? И если отнестись к опыту, например, святитель Игнатий Брянчанинов пишет, это великий наставник действительно молитвы Иисусовой. На 100 молитв Иисусовых, говорит он, около получаса. На 100 полчаса. И потом обожди. Наш ум не приспособлен. Умного начального человека не приспособлен. Надо делать паузу. Мы начинаем рассеиваться. Постепенность нужна, оказывается, в этом. А здесь молодому человеку сразу, я считал что-то, 13,5 тысяч молитв Иисусов за раз. Сходу. Это все равно, что, знаете, пришел человек в тяжелоатлетический клуб, и ему сразу, давай 150 килограмм, поднимай. И надорвался. Из неправильной молитвы проистекает самомнение. Я слышу, сколько? 1000, 2, 10. Слава тебе, Господи! Уже не о прощении грехов, мы начинаем считать, кому это нужно, какому Богу, скажите, это нужно, твое количество. Покаяние должно быть. Вот что должно быть. А не количество. Я уж не говорю о других вещах, связанных с молитвой, что невозможно молиться, если я не прощаю другим людям. Это само собой разумеется. Да. Так сказать, и так понятно. Я просто показал маленький пример. Пример того. Оказывается, молитва тогда может быть разной, может быть правильной, а может неверной совсем. Совсем неверной. О чем молиться? Сколько у всех скорбей? Разве это секрет? У каждого человека внешние, внутренние скорби. Сколько скорбей? Как молиться? Опять вопрос. Как молиться? Если я считаю себя верующим человеком, то я знаю, что Бог есть любовь. И Он устрояет жизнь мою внешнюю в соответствии с моим духовным состоянием наилучшим образом, чтобы, вы слышите, чтобы привести меня к чему? Хоть к тому, чтобы к видению себя, к рассмотрению себя, к видению грехов своих. Потому что вся суть земной жизни к этому и сводится. Чтобы, наконец, мы увидели себя вот тем разбойником и сказали, помяни, Господи, во царстве Твоем. Скорби эти являются чем? Ничем иным, как следствием нашего духовного состояния. Надо запомнить великий духовный закон. Дух творит себе формы. Наше духовное состояние устрояет нашу внешнюю жизнь. Кому бедность, кому богатство, кому здоровье, кому болезни – устрояет. Цель одна. А цель всего этого происходящего, если хотите, цель промысла Божия, одна – помочь человеку взглянуть на себя самого через призму Евангелия. Так вот, когда наши скорби нас постигают, если я верю, что Бог есть любовь бесконечная, абсолютная, и есть премудрость, что Бог есть не какой-то судья, который сейчас меня рассудит, и что мне, всыпать еще что-нибудь, или уж так и быть, простить. А Бог есть любвеобильный и премудрый врач, вы слышите, врач, который находит наилучшие средства и предлагает мне эти наилучшие средства. Слышите? И скорби есть одно из тех средств, которые предлагаются мне. Опять обратимся к кресту Христову. Одинаково же страдали разбойники и справа, и слева. Одинаково и переносили мучения. Оба были хороши. Один покаялся, а другой... В наших скорбях мы все уподобляемся чему? Вот этой ситуации. И от нас зависит. какой крест мы изберем, какую сторону изберем. Скажем, Господи, достойные по делам моим. Ты видишь, Господи, я страдаю. Видишь мои скорби, Господи, да будет воля Твоя. Помилуй меня. В слово «помилуй» все входит. А можно? За что? Он хуже в 100 раз делает. Вон какие негодяи. Я что, хуже других? Какой это Бог? Бог предлагает нам лекарства, а лекарства-то ведь разные же бывают. Иногда приходится делать операции даже. Резать человека приходится. Неужели мы не знаем этого? Как только касается тела, мы этого знаем. Как только касается нашей жизни, никак нет. Он врач, и он, нисколько не насилуя нашу волю, создает условия внешние, соответствующие, кстати, не он просто так создает, а условия, соответствующие нашему внутреннему духовному состоянию, которые ставят нас опять перед выбором. Какое место около Христа на кресте я займу? Правильная молитва о наших скорбях – «Да будет воля Твоя». Христос показал нам свои моления в Гефсиманском саду. «Отче, если возможно, пронеси мимо меня чашу сию». Ясно, ясно, из чего это исходит, из страшного страдания. А дальше-то, впрочем, не моя, но Твоя воля да будет. Поэтому в наших молитвах, особенно по поводу каких-то всех наших проблем и прочее, надо точно следовать тому образу, который оставил нам Христос. Самое, оказывается, трудное большей частью – это именно это в себе. Скажите, Господи, да будет Твоя воля, что бы ни случилось. Вот тогда, когда мы действительно вот так смиряемся, когда мы верим Богу, тогда на это смирение Бог может войти в нашу душу. Обращаю внимание на очень важный момент. Мы открываем или закрываем дверь от Бога, а не Бог от нас. Я прошу еще раз обратить на это внимание. Мы, а не Бог. В Апокалипсисе великолепно сказано: «Вот я стою и стучу в двери, и кто откроет мне, к тому я войду». Бог – величайшее смирение, не только любовь, но и смирение. Смирение, которое не позволяет ему прикоснуться к нашей свободе. Он только стучит нашими радостями и нашими скорбями, нашими проблемами и нашими обстоятельствами, стучит к нам. Чем мы можем открыть Богу дверь в душу? Богу, который способен исцелить и решить все. Чем можем открыть? Вот этим смиренным упованием на Него. Господи, я верю, что Ты любовь, и знаю, что Ты премудрость. Да будет Твоя воля, а не моя. Вот, оказывается, когда только наша молитва может действительно стать действенной. Как это важно знать. А мы что делаем? По всему миру понесемся. Уже у нас святых распределили всех по полочкам. Один от правой ноги, другой от левой. До чего дошли? Как древние язычники просто уже начинаем поступать, где богов распределили. Забыли о Боге. Забыли о том, что любой святой является помощником нам и молитвенником. Помощником, но не целителем самим по себе. Господь исцеляет. А исцеляет, тогда мы смиряемся и верим Ему. А мы что делаем? Вот я также спросил в собрании однажды, кому надо молиться от пьянства? Все неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской или Казанской или Иверской иконой. Не поможет. Вот до чего мы дошли уже. превращаемся в язычников настоящих. Уже у нас, оказывается, не одна Богоматерь. Вот как мы чем занимаемся. Забыли о Боге, о вере в Бога. Забыли о том, что Он есть истинный врач. Что все святые являются только сомолитвенниками нашими. Но они только тогда являются сомолитвенниками, когда мы смиряемся перед Богом, к Нему обращаемся. А тут уж даже иконы распределили. Так вот, молитва, оказывается, может быть правильной, а может быть ложной. Недаром в Священном Писании сказано: молитва его в грех ему. Оказывается, молитва и в грех может быть, когда она совершается требованием: «Поддать да будет моя, Господи, воля». Помните сон Рылеевой? Наверное, все читали, когда она настояла, чтобы сын был жив, хотя ей было прямо показано, что с ним будет. Все, от детства до виселицы. Нет, да будет моя воля. И произошло то, что захотела, что называется. Все это промыслительно было и для него, и для нее. Но сам показатель какой великолепный. Так вот, духовная жизнь немыслима без молитвы. Немыслима. И не будем себя обманывать. Поэтому приучать надо себя к молитве. К молитве какой? Внимательной. Очень важно приучать себя хоть кратко, хоть по нескольку. 3, 5, 10 молитвы Иисусовых. Почему на этом так настаивают святые отцы? Она краткая. Я могу сидеть, я могу идти, стоять, лежать. Даже, кажется, разговаривать, слушать. Я всегда могу от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Это надо с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Вот, оказывается, как, при каком условии только эта молитва может быть действенна. Приучать себя надо к молитве, приучать, а не просто так. Если кто утром отчитал, да, вечером, а то вычитывать молитвы. Вы слышите, худшего, более безобразного слова даже и придумать невозможно. Что это такое вычитать молитву? Простите, молитва это что такое? Кому обращение? И здесь вдруг вычитать молитву. Не молиться, а вычитать. Да, правила нужны. Правила понуждают нас к дисциплине, если хотите. Нужны, помогают нам, если хотите. Но опять и здесь надо смотреть. Правила существуют не ради правила. Вот. Не человек для субботы, а суббота для человека. И здесь надо правило только тогда. Тогда оно будет действенным, когда мы совершаем его с вниманием. Если хотите, с пониманием. И опять-таки скажу, с покаянием. Без этого молитвы нет. Мы впустую тратим время. Кстати, дай Бог нам не тратить впустую время в храме. Все-таки посещаем мы все-таки храм. Так, все-таки посещаем. Не дай Бог тратить время впустую в храме. Не стоять надо и не мечтать надо. Если можно, понимаем, слушать, участвовать в смысле произносимого. Нет, молитва Иисуса всегда с нами. Никто не мешает нам. И надо как можно чаще прибегать к этому. Наше сердце стало камень. А камень, оказывается, долбит капля. Вот эти капельки молитвы Иисусовой, они-то и могут постепенно это наше каменное сердце расшевелить, хоть немножко оживить. Поэтому надо приучать себя, иначе ни о какой духовной жизни не может быть и речи. Конечно, очень больной вопрос еще один для нашего времени. Это вопрос с духовниками, как вот сказал уже вам отец Валентин. Но я, наверное, он вам уже достаточно об этом говорил. И здесь, наверное, мне особенно не требуется. Скажу вам только, что уже давно, уже тысячелетия уже назад, уже говорили, что редко встречаются духоносные наставники. Что значит духоносные? Решите, точная формулировка дается. Абсолютно точная. Например, Марка Подвижника и другие отцы. Кто такой действительно старец или духоносный наставник? Два компонента, если хотите. Две составляющие. Две. Какие? Первое. человек, достигший бесстрастия. Второе, получивший дар рассуждения. Или имеющий, как они говорят, дар рассуждения. Вот две составляющие, на которых они постоянно настаивают. Бесстрастие и ум. Проще говоря, ум. Ведь, может быть, знаете, какие случаи были интересны? Тот же Макарий Великий пишет, другие, что некоторые, говорит, он прям пишет, творили знамения и чудеса, пророчества, исцеляли. Но они были, как он выражается, и святыми недостойны называться. Они не имели опыта при этом, познания способов борьбы со страстями. Вот и случай в Патерике приводит. Ученик, молодой монах, говорит, я борим вот тем-то. Приходит к старцу. Тот ему говорит, да, ты борим помыслами. Ну что же, я тебе даю совет. Впусти его, этот помыс, то есть развей его весь, так? А потом выгоняй. Он начал так, и бедный чуть с ума не сошел. Побежал к другому, действительно святому. Тот ему ответил. Дорогой мой, тот старец очень великий. Мы с тобой грешные люди. Поэтому ни в коем случае не допускай в себя греховного помысла. Тут же отвергай его. Тут же. Блажен и же имет и разбиет младенца твоя о камень. Камень же бе Христос. Ни в коем случае. Тут же. Монах стал так делать и пришел с благодарностью к этому наставнику. Видите, оказывается, одно дело – человек опытный с рассуждением, другое – пожалуйста, дал какой совет. Недаром преподобный Кассиан Римлянин говорил, «Как много я пострадал от неопытных наставников». Что говорят? Какова ситуация вот для нашего, будем говорить, времени? Первое. Вот таких богодухновенных, то есть которые бы достигли бесстрастия и имели ум, таких нет. Об этом пишет с восклицательным знаком тот же Игнатий Брянчанинов. Я бы мог вам привести целый ряд высказываний, просто множество о том. Таких нет. Но, и это но очень важно для нашего времени. Есть люди, стремящиеся, вы слышите? Старающиеся жить по заповедям, познающие свою греховность, вы слышите? Греховность познающая, один из важнейших критериев. Смиряющиеся, разумные. Вот если найдется такой человек, к нему надо обращаться за советом. Вы слышите? К таким надо обращаться за советом. Если же напротив увидите духовника, который подчиняет себе, бежать от него, как от огня, надо. Это первый признак чего? Гордости, элементарной гордости. Вот. Вот. Оказывается, вот какой принцип отношения сейчас предлагается нам. Совет жительства, как они говорят, по совету. Обратились к совету. Хорошо, если нашли такого разумного, стремящегося, еще раз повторяю, знающего святых отцов, да, наставника, к нему надо обращаться за советом. Что такое за советом? Вы уже понимаете? Одно дело приказ, как называют послушание, другое дело совет. Приказ, знаете, когда существует, и он оправдан? Административные отношения. Административные. Вот там настоятель, начальник, неважно. Говорит, сделать надо то-то, то-то, то-то. Тут, извините, дисциплина всюду нужна. Но это никакого отношения не имеет к данному вопросу. Мы же говорим о духовнике. Истинный духовник, тот, кто видит свои собственные страсти. Если хотите, смиряется. А каков принцип отношения? Еще раз я повторяю. Принцип отношения нам дан в Евангелии. Вы знаете, кем являлись фактически ученики во времена Иисуса Христа? Знаете кем? На положении фактически рабов. Помните, что Христос сказал ученикам? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вы послушайте, на свой уровень поднял. Вот заповедь всем тем, кто оказывается волей или неволей, но поставлен руководство, духовное руководство других людей. Какие отношения? Друзья. Могу ли я другу что-нибудь сказать? Изволь вокруг Успенского трижды на коленях оползти. Никаких приказов быть не может. Вы слышите? Дружеские отношения, отношения совета, если хотите, скромные отношения, смиренные отношения. Надо это учесть. Кстати, вот если мы ищем советника, вот так мы, кого мы теперь называем духовником? Вот какого надо искать духовника? Не приказывающего и командующего, не творящего чудеса и предсказывающего вам, что у вас будет послезавтра, и как звать вас и вашего там ребенка. От этих людей вообще надо бежать, как от огня. Потому что ни один святой никогда не будет себя, как говорят, позиционировать. А человека, который друг, советует, если хотите, не столько от себя, сколько от святых отцов. Если хотите, упрашивает и никогда не приказывает. Вот это некоторые критерии. И вообще к этому вопросу надо относиться с очень большим рассуждением. Мы очень легковерный народ. Нам сказали вот там на куличках где-то прозорливец и ринулись. Мы даже не рассуждать не хотим. А что пишет Иоанн Лествичник? Прежде нежели, если ты хоть немножко рассудителен, прежде нежели вериться кому-то, верить свою душу, прежде нежели узнай, рассуди, испытай, и даже, говорит так, и так сказать, искуси сего кормчего, чтобы тебе не попасть на страстного вместо бесстрастного, на простого гребца вместо кормчего и не оказаться в пучине. Повторяю еще раз вам, Иоанн Кассиан преподобный говорил, много я пострадал от неопытности наставников. Для нас сейчас эта проблема очень насущна. Сейчас, вы знаете, все носятся по всей России. Да, уже фильмы целые создают о старцах и наставниках. Как нужно быть осторожным. Прежде рассуди, испытай и, так сказать, искуси, прежде чем вериться ему. Конечно, сейчас люди-то в основном ищут не духовных наставников, а ищут... С чем обращаются? Муж запил, сынок загулял, да, дочка там не замуж вышла. То есть, как материалисты. Мы настоящие материалисты, вы обратите внимание. Многие ли приходят к духовнику, батюшка, вот не могу, вы знаете, тщеславие заело меня. С осуждением не могу справиться. Ну что, даже смешно подумать. Ну что, печенка болит у меня, а у сыночка селезенка. Вот что меня беспокоит. И я иду к кому? К духовнику. Материалисты насквозь показывают свою веру. А вы знаете, по сеньке и шапка. И духовники такие же, оказывается. У вас что, череп вскочил на пятки? Ну, сейчас я вам исцелю. Вот так, я немножко иронизирую, но вы понимаете, о чем идет речь. Вот каков принцип отношения, во-первых, дружбы. И сразу мы можем увидеть, с кем я имею дело, кому я пришел, и может ли быть он действительно руководителем моим. Каким руководителем? Другом советующим. Или приказывающим командиром. Вот это очень тоже, вы знаете, в духовной жизни, это очень важный момент. Что говорят отцы о том, о скудении этих духовников настоящих, полноценных, бесстрастных? Что делать? Значит, я сказал первое. Хорошо, если найти, хорошо найти человека, который может давать мне добрый совет. Второе, а может быть даже и первое, они даже на первое место ставят. Чтение. Чтение. доброй литературы. Как они говорят, священного писания. Священного писания и святых отцов. Не просто священного писания. Учтите, на чем споткнулся протестантизм. Вы знаете на чем? Только писание. И как я понимаю, так оно и есть. А в мою дурную голову какой может войти по вниманию? А какой угодно. И рассыпались бедные все по множеству направлений. Нет. Чтение Писания через призму святых отцов. Чтение святоотеческой литературы. Тот, кто хочет действительно духовной жизни, без этого сейчас не прожить. Не прожить без этого. Вот поэтому очень важно чтение правильной литературы. Почему я говорю правильной? Сейчас море литературы. Все наполнено и чудесами, и мироточениями, и явлениями. И все, знаете, вот приучили сейчас к чему. Вот сверкает там реклама, и бежим. Так и здесь, как рекламу. Что ищем? И литературы полно. И давай хватать, кто там кого предсказал, что предсказал. Недуховная эта литература. Очень часто эта литература безобразная, отвратительная. Читаю игумен Гурий какой-то. Не плюй на землю, а то бес узнает твои мысли. Господи, Боже мой. А за ним целая орава. Уже 10-тысячным тиражом не один раз издается книжка. На автобусе едут. Да, он, видите, идут люди. Видите, из них только 6 человек спасется. Попробуйте, опровергните. Понимаете, какой я... Какой видящий души человеческие. Ай-яй-яй. Креститься надо, знаете, туда, вон куда надо, на самое плечо. Почему? Там бес сидит. Туда не дотянете, он там и останется, и будет вам нашептывать. Какое духовничество, какой ужас. Или какая-нибудь Макария, Макария, Богом данная, которая сама освещает и водичку, и маслице, и все на свете. То есть прям явно, явное кощунство. Это может делать только священник. Так и идут к ней. И еще на по рецепту. Вам вот в пятницу в 30 дня это нужно помазать. Да, а вам только в четверг. Да, и только поздним вечером. Не ошибитесь. Все. То, что и надо. Вы подумайте. То, что только и надо нам. Когда что сделать. Не с самими собой, а с маслицей, с водичкой, с иконкой, с какой-то святыней и так далее. Литературу полно сейчас, к сожалению, этой. Она, еще раз повторяю, не контролируется. Более того, скажу вам, я разговаривал уже с многими епископами, все. Один мне прямо говорит, у меня вот уже несколько книг лежит, которые изданы по моему благословению, но я их первый раз в жизни вижу. Вы слышите? Сейчас на так, по благословению или не по благословению? Пожалуйста, вам. Показываю другому, очень высокому архиерею. Посмотрите, что это такое. Никогда не давал благословения. Вы слышите, что творится? Мошенники, они знают, что архиерей судиться не будет. Вы слышите? И пользуются этим. Поэтому будьте и здесь осторожны. Не думайте, что если стоит благословение, значит, уже хороша книжка. Нет, нет, нет. Будьте ради Бога осторожны. Это совсем еще не показатель. Так же, как, кстати, и наоборот, подчас может быть. Может быть, и даже и наоборот. Не обязательно, если там не стоит благословение, да, что это уже значит безобразная книга. Совсем это не значит. Осторожно надо быть. Что бы лучше всего нам читать, касаясь вопросов духовной жизни? Мне кажется, что по уверению оптинских старцев, Льва Макария, Варсонофия, Никона Беляева, по их уверению, нет лучшего сейчас наставника, нет лучшего того, кто понимает духовную жизнь и кто дает советы, которые относятся к человеку нашего времени, это творение епископа Игнатия Брянчанинова. Они прямо его называют, это ангельский ум. Варсонофий Оптинский пишет, он так глубоко понимает все, даже даже святитель Феофан не так понимает, как понимает святитель Игнатий. Вот основа, если хотите. Если кто хочет действительно понимать духовную жизнь, его надо иметь. Иметь надо. Поставить на полочку. Пусть хоть иногда встретимся с ним взглядом. И, может быть, и протянется рука почитать. Очень полезные книги. Письма Валаамского старца. Замечательные просто. Просто написаны. Такой удивительно простой язык. Но такие прекрасные вещи. Так он действительно пишет разумно, замечательно, что просто диву даешься. Да каждый, кто начнет читать, сразу увидит. Это какой-то мир от этого человека. Прям духовный мир. Письма игумена Никона Воробьева. Вот сейчас вышла книжка «Как жить сегодня». Его. Это тематическое распределение его писем. Игумена Никона Воробьева. Посмотрите. Это образованнейший человек. Образованнейший человек нашего времени, который все оставил ради этого. Это просто назидание, замечательное назидание в этих вопросах. В этих вопросах. Из древних, конечно, Авва Дорофей прежде всех. Потому что он пишет наиболее доступно и не касаясь высочайших материй, особенно тех, которые, может быть, нужны для там, отшельников, каких-то особых подвижников. Просто и доступно. Очень важно читать сейчас нам толкование на Священное Писание, чтобы не вздумать самим начать толковать. Сколько приходится получать, даже мне, толкований на апокалипсис. Все резут сразу в апокалипсис. Все, им надо раскрыть тайны. То есть люди занимаются не исканием Бога и духовной жизни. А что будет? Я всем отвечаю. Я вам точно скажу, что будет. Помрете и все увидите. Нет, а как же такое? Когда конец мира? А вот как помрете, вот и конец мира вам. Да, вот так. Так что литература – это очень важный момент. Это пища. Вы слышите? Это пища. Не дай Бог отравленной пищей питаться. Вроде вот такой наставник молитвы Иисуса и Харалампий Сафона, да, который требует как можно больше, скорее, скорее. Или этот Гурий, да, или Макария и так далее. Или Трифон, этот то же самое. И, ну, много литературы, которые сейчас безобразные просто. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, в притче о талантах Господь говорит обо всех талантах и способностях человека или о каких-то только духовных?
Очень рад этому вопросу. Никакого отношения к способностям человека эта притча не имеет. Мне рассказал игумен Никон однажды, когда он сидел там в тюрьме, у них был один из класс вор, изумительнейший. Так, это все знали, и надсмотрщик так показывает свои часы, Рячка, и говорит ему: вот, вот, уходим на работу, сможешь у меня, если украсть их, так? Ну, тебе будет такое-то вознаграждение. Он говорит: ладно. Этот надсмотрщик берет, прикалывает их здесь, погружает в карман, и идут работы, копают земли, все что-то такое. Вдруг проходит там какое-то время, и вдруг видим картинку. Этот воришка крутит эти часы на пальце. Крутит. Этот, их нет. Талант? Ну-ка, говорите. Если кто зароет талант, не увидит Царство Божьего. Слушайте, ну что вы? Талант мяч гонять там руками или ногами, шахматы двигать, Господи. Притча таланта говорит совсем о другом. Каждому человеку в разной степени, у каждого человека, скажут, в разной степени, но присутствует огонек искания, истины, смысла жизни, Бога. Мы же живем миг, искра и все. Вот он, талант. И они очень разные у каждого человека. Посмотрите, преподобный Сергий. Ну, с детства весь стремится. Это поразительно просто. Не мог найти себе покоя. Только туда и все. Другому трава не расти. Пушкой не пробьешь. Действительно, почти ничего нет. Вот этот талант искания. Талант, если хотите, хотите искание Бога, стремление к истине, к правде, если хотите, к справедливости, к святости даже, я вам скажу, то есть к порядочной жизни, к святой. Вот о каких талантах идет речь, а не о том, чтобы уметь часы подтимрить ловко.
Уважаемый Алексей Ильич, нет ли здесь противоречия? Когда я начинаю осознавать свою греховность, то начинаю возвеличиваться, что я этого достиг.
Когда я вижу, что у меня ног нет, и я это вижу, ох, какую гордость я впадаю! Какой я спринтер! Да? В том и дело-то, что при правильном видении, при видении себя греховности, никак не могу возгордиться. Когда я вижу, что я весь в грязи, я себя никак чистым не смогу увидеть. И от того, что я вижу, что я весь грязный, ну попробуй. Да чего ж я чист, да? Чем возгордиться я могу? В том-то и дело, что видение своей греховности, это, оказывается, является, мощным средством, которое человека избавляет от тщеславия. Не могу я тщеславиться, когда вижу себя грязным. Не могу. При ложном духовном пути, когда я не вижу, когда грехи закрываются от меня, и когда я вижу только свои добродетели, вот здесь я действительно впадаю. Впадаю в тщеславие и в гордыню. Один из святых, Петр Дамаскин, такой был святой, по этому поводу сказал очень хорошо. Первым признаком начинающегося, опять первое, видите, начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Это видение не дает мне возгордиться. Не смогу, когда если я корчусь от боли, и сказать, да чего же я хорош, здоров. Ну, можно много примеров привести. Я думаю, что каждый из вас найдет эти хорошие примеры. Невозможно. Видение греха своего настоящего не даст возможности мне возгордиться. А когда я чувствую, что во мне начинается это тщеславие, значит, мне все ясно. Как я вижу грехи? Я увидел, да, вот я обманул, да, но зато сколько у меня добродетелей-то.
Уважаемый Алексей Ильич, а может быть внутренняя духовная жизнь без внешней, то есть очень редкое посещение храма, редкое причащение, но при этом внутренняя духовная жизнь?
Нет, я думаю, что это обманный путь, это неверно. Потому что храм дает нам все-таки возможность хоть немножко отойти от той суеты, в которой мы всегда находимся. Богослужение создает атмосферу, при которой мы можем хоть немножко помолиться. Дома всегда это сложнее. Это только так кажется. Поэтому в монастырях, в опытных даже монастырях, никогда не отпускали в отшельничество человека, прежде чем он не пройдет искус, знаете с чем? Борьбы со своим самолюбием, тщеславием, раздражением и прочими страстями. Познай себя. Потом тогда уже только научись, получи непрестанную молитву, и тогда только отпускали его в уединение. До этого знали, возгордится человек. Там начнет поклонов столько-то, молитв, чтением, и пропадай, человек. И говорили так, видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. О, как даже говорили. Поэтому это ложная, так сказать, мысль, она неверная. И я думаю, что вы это понимаете.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как неверующему человеку стать верующим?
Вопрос, на который нет ответа в такой общей форме. Можно говорить о каком-то конкретном человеке, и можно сказать, как помочь человеку стать верующим. Об этом мы еще можем говорить. Помочь. Это да. Вот. Но как помочь, это очень многое зависит. Во-первых, от того человека, которому мы хотим помочь. Во-вторых, от того, кто хочет помочь. Говорят, неискусный врач может с больным сделать такое, что бедный больной скажет, зачем только я обратился туда. Вот в чем дело-то. Поэтому это вопрос, который требует ну, непосредственного знакомства и с тем, и с другим. Но могут быть случаи, когда помочь ничем невозможно. Когда происходит так называемая необратимая реакция в духовном состоянии человека. необратимые. Бывают и такие случаи уже. О них, кстати, Господь сказал в своей притче, когда произнес следующие слова: «Не вливают молодого вина в мехи ветхие». Под ветхими мехами в данном случае он разумеет, прежде всего, ветхого человека, который уже настолько закоренел, что называется, что он не способен уже ничего нового воспринять. Но, кстати, это отчасти иногда может относиться и к возрасту. Очень трудно, когда человек уже укоренился в течение всей своей жизни, ему сложнее бывает воспринять уже вот эту проповедь. Я говорю, иногда, не всегда. Но главное вот в этом. Ну, а как помочь человеку стать верующим? Первое – это надо пробудить интерес к этому вопросу. Вы знаете, у некоторых просто нет интереса. Когда Тургеневу Ивану Сергеевичу, например, говорили, вот как вы все-таки к смерти-то относитесь? Он, знаете, что отвечал? Я эту мысль прогоняю. Я не хочу об этом думать. Видите, какой ловкий ход. Не хочу об этом думать, хотя об этом придется сделать. Хотя я не знаю, какой только умный человек не размышляет о смысле своей жизни, которая кончается. Если она кончается, то... И вдруг наш великолепнейший писатель, просто чудо, ну, по крайней мере, его... Ну, последние романы не очень, правда. Да. Вдруг такую вещь. Я предпочитаю об этом не думать, и я прогоняю эту мысль от себя. Вот так. Первое – пробудить интерес, есть или нет. Если появится интерес, тогда уже можно приводить какие-то аргументы. В зависимости от того, специфики, ну, образования даже этого человека, интеллектуального развития и так далее. Первое – пробудить интерес. С этого нужно начинать.
Уважаемый Алексей Ильич, в одной из ваших лекций вы говорите о возможном всеобщем спасении. Тем не менее, эта точка зрения некоторыми людьми считается неправославной. Поясните, пожалуйста, все-таки ваши мысли о возможности всеобщего спасения.
Я вам скажу так. Существует два ряда мыслей или учения святых отцов по этому вопросу. Два ряда, вы слышите? Один, всем нам хорошо известный ряд, что будут вечная жизнь и вечная погибель. Всем известны. Другой, целый ряд отцов, говорит иное. Какой это ряд? Если хотите, я вам просто даже назову хотя бы имена. Во-первых, скажу, что в богослужениях наших, особенно воскресных, вот тот, кто внимательно, может быть, ну, участвует в этом, так услышать из храма трудно, кто, может быть, читает, то может обратить внимание, особенно в воскресных службах мы находим массу высказываний поразительных. Вот я вам приведу хотя бы вот два из них. В пятницу Страстной недели. «Рукописание наше на кресте растерзалось, Господи, и, вменився в мертвых, тамошнего мучителя связал еси и избавил всех от уз смертных воскресением Твоим». Великую субботу. «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Вы слышите, какие ереси-то? Да? Какие отцы говорят? Пожалуйста. Я не знаю, зачитывать вам только нет. Афанасий Великий в своем пасхальном слове пишет. Он, Афанасий Великий, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Иоанн Златоуст. «Ибо они, адские темницы, поистине были темными, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и не сделало ад небом. Ибо где Христос, там и небо». «Никто пусть не боится смерти», святитель Иоанн Златоуст пишет, «ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошедшего ад». Ну, а на Пасхе, вы знаете, я вот как не приду в церковь, всегда почему-то «Христос воскресе» поют. Весь год хожу. И вот там, вы знаете, оказывается, так слышу, читают какое-то пасхальное слово Иоанна Златоуста. И он там пишет: «Где твоя смерть и жало? Где твоя ади победа? Воскресе Христос, и ты не свергнешься. Воскресе Христос, и мертвый не един в гробе». Григорий Богослов пишет. Не знаю, все читать или нет вам всей цитаты, да? Ходить. Григорий Богослов пишет. «Может быть, они, это о грешниках говорится, не о нас, о грешниках. Может быть, они будут там крещены огнем, этим последним крещением, там это в смысле в аду, последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и испотребляет легковесность всякого греха». Григорий Ниский, вот его-то я не взял, Григория Ниского, но скажу вам, что он один из самых таких, ну, известных святых, это родной брат Василия Великого, да, который отчетливо прям черным по белому написал о том, что, конечно, вечности мучений быть не может. Будут страдания, но не вечные. Вот, Григорий Ниский. Святой Ефрем Сирин пишет: «Во гласе Господа», это когда он сошел в ад, «ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу, который совершенно упразднит его». Это Ефрем Сирин, преподобный. Не я, вы не перепутайте, что я зачитываю. Святой Епифаний Кипрский, ну, не буду длинную цитату, кончаю цитату. Он ад соделал пустым. Святитель Епифаний Кипрский. Исаак Сирин. «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби». Ух, как интересно. А я думал, для того. Грешник, пишет он, кстати, знаете, где пишет? Это слова подвижнические, которые были изданы в середине XIX века, которые всем-всем давным-давно известны, всем святым отцам. И он пишет: «Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Падшего в ад Господь восставит в славе». Вы слышите? «Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали». Максим Исповедник пишет: «Веруя во Спасителя, сошедшего в ад спасти мертвых, ни живых, ни праведников». Даже Игнатий Брянчанинов, святитель наш русский, который решительно настаивал, что спасутся только православные, даже он что пишет: «Лишенные славы христианства не лишены другой славы, полученной при создании, а они образ Божий». Другие святые, Амфилохий Иконийский, Максим Исповедник, в Триоде Постной и Цветной и так далее, пишут о том же. Вы что думаете, эти все святые, сколько я вам насчитал-то, наверное, около десятка святых, вы знаете, они, наверное, никогда не читали Евангелие, где сказано: «И пойдут сии в муку вечную». Да, не читали, только мы читали. Или это их частное мнение, простите, частными у одного, но у двух, ну ладно уж, у трех святых. Здесь сколько святых. Так? Эти все святые, вот эти святые, все отвечают на тяжелейший вопрос христианского вероучения. Знаете какой? Для чего же Бог дает жизнь каждому человеку? Ведь он же знает, что это будет. Кто это будет? Изверг рода человеческого. На самом дне ада будет. И он дает ему жизнь для чего тогда? Вот вопрос. Вот эти святые, которых я вам перечислил, они отвечают на этот вопрос. Да, будут муки. Тот же Исаак Сирин пишет по этому поводу. Очень интересный пример. Хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется перенести там. Будут муки. Но вот они, это целые вот плеяды святых утверждают, но они не будут бесконечными. Они отвечают на этот вопрос. Другой ряд отцов, да, все-таки продолжают утверждать, что муки будут вечными, но никто из них не отвечает на этот вопрос. Зачем же тогда Бог дает жизнь человеку? Бытие человека, вы слышите? Но скажу вам так, это две параллельные линии. Вот один ряд отцов и другой. Но все они сходятся в одном. Вот эти параллельные вдруг меняют свое направление и пересекаются в точке какой? Вечная жизнь человека будет наилучшей, исходя из его духовного состояния. Наилучшей, исходя из его духовного состояния. Видите, это не просто рай или ад, а, видимо, недаром сказан Господь, у отца моего обители многие суть. Слышите? Многие. И там бесконечное различие будет оказываться в состояниях человеческих. Вот, оказывается, примерно какова ситуация. Ну, теперь, значит, вы говорите, вот я говорю, да, вот так. Ну, слушайте, вот с этими святыми отцами, Григорием Ниским, Богословами, святым Ефремом Сирином, Исааком Сирином, Иоанном Златоустом, да, вот, Афанасием Великим. Ну, можно же и мне тоже так смотреть, или нельзя? Вот вопрос. Да, я знаю, что есть и другое учение. Но видите, сколько святых? Видите? И они отвечают на такой важнейший вопрос. И я прошу просто позволения мне тоже так же смотреть. Только мне всегда хочется повторять эти слова Исаака Сирина. И слова Исаака Сирина такие: хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. Вот что надо понять. И любовь божественная предупреждает нас от этого. Пойдут сии в муку вечную, как мать. Знаете, как угрожает сыну, который идет купаться? Утонешь – не приходи. Вот даже какая страшная угроза. Вот. Любовь не может не сделать всего, что только возможно, чтобы избавить человека от чего? От страданий. Потому что гиенна – это страдание. Слушайте, ну подумайте только, вот кто из нас бы сейчас согласился бы только один день побыть в руках садистов, а после этого вам триллион долларов? Ну-ка, найдите мне такого, покажите мне такого, простите меня, не буду говорить какого, да. Всем ясно. Найдите мне такого человека. Скажите, я лучше в шалаше буду жить, чем пробуду один час, 10 минут, когда мне бормашину в зубы засунут. Вот от чего предупреждает божественная любовь. И я думаю, по этой причине сказано. Но в данном случае, вот я так отвечаю за эту мысль. Оказывается, не я один так мыслю, не один Григорий Ниский, нет-нет. А видите, сколько святых-то? О, полные руки! Вся суть только в том, что очень много глупых людей говорят: ах, не вечные муки. Ура! Сейчас сядем на кол и повертимся на нем. Ох, какая красота! Лучше не придумать. Да? Я думаю, что психология именно очень многих людей вот такая примитивная, я бы сказал, безумная. И, может, по этой причине даже, может быть, я говорю, по этой причине мы видим и вот это вот предупреждение божественное. Пойдут сии в муку вечную. И так далее.
Алексей Ильич, ну тогда надо уточнить все-таки вам, чем отличается этот взгляд от учения чистилища у католиков. Оно потому что здесь совпадает практически. Так, конечно, мы можем нюансы-то делать какие угодно, но все-таки здесь надо будет разъяснить.
Вы знаете, что такое чистилище в католическом учении? Что означает? Великие, огромные богословы. Это не то, что голова у меня. В 10 раз больше. Оказались перед тяжелейшей проблемой вот какого рода в свое время. Проблема вот какая. Католическое, я бы сказал, даже вероучение утверждает. Мало покаяться человеку. Он должен еще за эти свои грехи и удовлетворить правосудию Божию. Слышите? Покаялся и все? Нет, голубчик. Ты должен принести еще удовлетворение правосудию. Какое? В чем оно будет заключаться? По-разному. Это определяет священник. Должен ты столько-то внести там на такой-то храм, например, или помочь такому-то человеку, или сделать столько-то поклонов, или столько-то молитв. Ну, множество вариантов, правда? И представляете, вопрос, перед которым они остановились. Человек покаялся. А насчет удовлетворения... Ну, знаете, как все мы всегда. Ну, потом. А тут раз, и все. Куда он пойдет? Он покаялся? Да. Принес удовлетворение? Нет. И вот была придумана эта потрясающая идея. Какое-то промежуточное состояние между раем и адом. Чистилище, пургаториум. В котором, оказывается, человек и несет, или приносит своего рода удовлетворение правосудию Божию теми страданиями, которые он переносит за раскаянные грехи. Вот основная идея чистилища. В православии никогда этой идеи не было. Нет, у нас нет этой, так сказать, третьей инстанции. Сами страдания, которые постигает человека после смерти, который мы часто называем мытарствами, или после, так сказать, после непрохождения мытарств, являются вовсе не удовлетворением правосудию Божию. Совсем нет. А это, как вот пишет Григорий Богослов, я вам зачитывал, это есть не что иное, как он говорит, крещение огнем. То есть, как пишет Исаак Сирин, еще лучше. Пожалуй, еще лучше. Гиенна, как и все Божьи деяния, является ничем иным, как одним из промыслительных средств Божьих, дающих возможность человеку по, будем говорить, молитвам церкви, молитвам там святых, молитвам, дающих возможность человеку выйти из этого состояния страстности и очиститься, и прийти в состояние праведности. Видите, какой процесс? Никаких чистилищ. А это выход из состояния вот этой вот страстности. Ибо никакого наказания. Как пишет Антоний Великий, он очень хорошо говорит, когда мы живем праведно, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда же мы грешим и живем против совести, мы соединяемся с демонами-мучителями. Вы слышите? Так вот, церковь с самого начала говорит, что есть возможность и посмертного освобождения от рук демонов-мучителей. Есть. Вы слышите? Вот этот-то процесс и происходит. Вот поэтому православие отрицает чистилище, отрицает идею удовлетворения правосудия Божию, так же, как и отрицает идею заслуг, какие будто бы человек может принести. А здесь просто происходит постепенный процесс освобождения души от уз демонов-мучителей. Вот примерно вот, вот такова ситуация.
В продолжение к одному из предыдущих вопросов. С чего начать человеку, который хочет стать верующим, но таковым сейчас не является? Человек крещенный, и он сам мучается от своего неверия. Можно ли такому человеку, например, пойти на исповедь? Поможет ли это? Или еще какие-то другие пути вам подскажете?
Вы знаете, исповедь, мы все время говорим об исповеди. Да очень важна просто беседа со священником, который может перейти и в исповедь. Или может начаться с исповеди, а перейти в обсуждение тех проблем, которые стоят перед человеком. Мне кажется, что подчас надо решить проблемы, которые ему мешают жить. Вот, в частности, вот этот вот вопрос, который я сейчас объяснял, это был один из непроходимых вопросов, препятствий вот для одного ученого человека. И вот, наконец, ну, обратились ко мне, когда я вот объяснил, да, вот это вот все, он не только, так сказать, принял православие, но даже потом стал священником. У многих есть препятствия некоторые. Причем эти препятствия, оказывается, являются мыльными пузырями, которые надо разрушить. И это очень важно. Я думаю, что разумный священник это сделает, выяснив, что его более всего смущает. А если просто нет веры, то, по крайней мере, надо ему умом понять, что Бог есть. Понять и принять на основании тех аргументов, которые ему можно предложить. Которые принять и понять. И затем уже совершенно спокойно обращаться умом, хотя бы сердце против, к тому Богу, в бытие которого верит и не сомневается. Мне кажется, вот таким образом. Но к священнику, конечно, надо сходить. Ну как же? Это наша первая, так сказать, необходимая инстанция. Вот. Здесь, на земле, может быть, наилучшая даже.
Духовная жизнь – это нагрузка, работа над собой для человека. А что же делать детям? Вот ребенку 7 лет. Он же сам не может работать над собой. Какая у него может быть духовная жизнь?
Духовная жизнь – это не нагрузка. Духовная жизнь – это просто правильная человеческая жизнь. Просто правильная человеческая жизнь – это и есть духовная жизнь. Вот в чем дело-то. Не объедаться – это что такое? Это как? Это нагрузка? Или не напиваться? Это нет, говорит, ну как же, так это правильно, так и надо жить. Ну правильно-то правильно, я не могу. Сел за стол, а тут еще тянется. И еще рюмашечку выпил другую, и душа разгорелась. Ничего себе. Духовная жизнь – просто правильная жизнь. И это надо объяснять ребенку. Как важно. Мы часто детей, то восхваляем их, он все понимает, то он глупенький, ничего не понимает. И не поймешь мамашу. В конце концов, он все-таки у нее глупый или умный. Да. Просто в полном недоумении. Так вот, я вам скажу все-таки, что дети, они, я вам скажу так, они поумнее на взрослых. У них чистый еще ум. И мы очень многое теряем, когда не объясняем им. Дети прекрасно понимают. Итак, первое. Объяснять надо, какого правильной жизни, какого неправильной. И почему. Пока вы ребенку не скажете почему, все, ваши слова пустые. Вы же, вы знаете, вся детская психология сводится к одному вопросу. Почему? Вот ведь в чем дело. Это же надо понимать. Это первое. Второе. Если этот ребенок действительно воспитывается в семье верующий, и он считает себя верующим, так, надо научить его молиться. Научить молиться надо. Не вычитывать молитвы, не умиляться, как он тараторит, как попугай, и мы сияем от восторга. А учить надо молиться. Мы отнимаем у детей, я вам скажу, величайшее благо – даже здесь, в земной жизни, тем, что не учим их именно молиться. А то вводим в храм, что-то они читают, что-то вызубрили наизусть, и думаю, это все. А как он стоит в храме? Стой вот так, не балуйся, стоит. Учить молитве. Вот то, о чем мы говорили. Приучать, сказать ему, что такое та же молитва краткая, вот это самая краткая молитва. Господи Иисусе Христе. Да. Вот надо к чему приучать. Немножко, но с вниманием. Немного, но с душой. А не просто так. Вот. Мы приучаем часто к бездушию, а не к молитве. Один из очень действительно таких замечательных духовных старцев, глинских старцев, Серафим, по-моему, Романцов, замечательный старец был. Однажды ему один, ну, я бы сказал, отшельник, сказал, что вот он имеет непрестанную молитву. А он на это ему ответил: у тебя никакой нет молитвы, а ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к бранным словам. Ох, как здорово! Я когда прочитал, ахнул. Верно, можно привыкнуть к словам молитвы, читать их без души, без внимания. Ты привык просто к словам молитвы, как другие привыкают к бранным словам. Вот очень важно ребенка научить молиться. Отвечать на его «почему» обязательно. Сами не знаем, обращаться, спрашивать. Пожалуйста, есть же сейчас кому возможность обратиться, к священникам, все, книжки. Ответить на все «почему» надо. И научить молиться обязательно. Тогда, я думаю, вот у него и будет идти правильная духовная жизнь. А там поможете им бороться с его страстишками. Пока еще страстишками. Да. И, конечно, вторая сторона, очень важная сторона, на которую мы меньше всего обращаем внимание. Мы всегда спрашиваем, что нам делать с детьми, правда же? Но никогда не спрашиваем, что нам делать с самими собой. Мы-то хороши, но дети у нас такие. Странное дело, такое горькое яблоко с такой великолепной яблони, как я. Вот это просто поразительно, знаете, и неразрешимая буквально задача. Не смотрим на себя, как мы при детях, слышите, объедаемся, опиваемся, осуждаем. Как мы что говорим о других людях, как завидуем. Занимаемся жадностью, стяжательство у нас все это при детях. Что мы делаем? Убийцы. А потом говорим, что нам делать с детьми. С собой что делать? Вот номер один. И об этом забывать никак нельзя.
Уважаемый Алексей Ильич, если не дается сердечная молитва, то, может быть, хотя бы вычитывать молитву, чем вообще не молиться никак?
Я говорю не о сердечной молитве, а о молитве внимательной. Совсем разные вещи. Насильно сердце не заставишь. А если мы начнем насильно это заставлять, то, боюсь, мы придем, можем прийти к печальным вещам. Молитва должна быть внимательной. А уже когда откликнется сердце, слава Богу. Не откликнется? Так? Не откликнется. Знаете, что тогда? Друг познается в беде, а не за праздничным столом. За праздничным столом, ой, какие друзья! Я, Господи, тебе готов, ой, когда у меня сердце горит, готов и плакать, и на коленях, и что угодно. А вот сердце замкнулось. Ну-ка покажи, как ты теперь веришь в Бога и Богу. Веришь ты ему или нет? Будешь ты молиться или нет, когда сердце каменное? Камень. Вот здесь-то я и покажу. Я друг Божий или только в застолье готов тосты произносить. Поэтому не надо смущаться. Не надо смущаться. А надо с вниманием молиться. С вниманием. Хотя бы сердце молчало. И тогда Господь, видя нашу ему верность, поможет нам этот наш камень немножко раздробить и дойти до сердца.
Уважаемый Алексей Ильич, что значит поместить ум в сердце?
Это значит, что ни в коем случае нельзя этого делать. Запрещено искать место сердечное. Вы слышите? Тот, кто начнет искать сердце и погружать туда ум, с тем может произойти, ой, произойти какие печальные вещи. Запрещено это. И если мы находим подчас такие советы у некоторых, то учтите, кому они даются. Они даются совсем не нам. Нам категорически запрещено. Вообще нужно помнить, что молитва, в молитве никакой искусственности не должно быть. Слушайте, еще раз приходится напоминать. Когда у человека сильные боли, он начнет чего-нибудь там придумывать или нет? Как ему там, куда ум поместить в сердце? Когда человек тонет. Вот так и здесь тоже. Мы молиться должны просто, просто, разумно. Откликается сердце? Хорошо. Нет? Слава Богу, я остаюсь, Господи, тебе верен. Не надо искать место сердечного. Святитель Игнатий Брянчанинов подчеркивает это даже. Подчеркивает специально опаснейшее дело. Когда придет время, само откроется сердце. Никаких искусственных шагов здесь делать нельзя. А вот молиться с душой просто, с душой молиться, не просто холодным рассудком, как компьютер, а насколько возможно, с душой, это, конечно, нужно понуждать себя.
Уважаемый Алексей Ильич, в чем разница между осуждением плохого поведения и осуждением самого человека? То есть где грань? Как осудить поведение, но при этом не осудить человека?
Этой грани, к сожалению, мы или не видим, не чувствуем, или моментально ее переходим. Начинаем с рассуждения и тут же перескакиваем в осуждение. Вот, кстати, еще один повод нам для того, чтобы увидеть, до чего же мы хороши. Я бы, по-моему, помните, что сказали? Я бы так не сделал. Я. Вы слышите? О! Еще один повод для познания себя. Святые отцы постоянно на этом настаивают. Главной задачей нашей жизни является познание себя, то есть познание нашей вот этой падшести, падшей нашей природы, что в нас там творится, какой у нас мир. Там о гаде их же не с числа, животные малые с великими. Вот так и здесь то же самое. Это надо, так сказать, ну, понимать. Вот. И, к сожалению, в наших рассуждениях мы переходим грань. Но, действительно, мы должны рассуждать подчас. Люди, которые мы занимаемся работой, начальник, ему говорят, вот хороший сторож, как раз то, что вам нужно на винный склад. Да. А он, голубчик, и часу не может прожить без того, чтобы не залить. Я что скажу? Извините, он пьет. Я не могу его принять. При этом я могу думать, Господи, я на его месте, может быть, был еще худшим пьяницей. Я его беру не потому, что он, вот, мол, грешнее меня. Он просто болен. Грехи – это страсти, это болезни. Ну, разве за болезни можно осуждать? Ну, скажите. Вот приходится постоянно же приводить один и тот же пример. В больнице никто не осуждает друг друга за болезни. Ну, вы слышите когда-нибудь, чтобы больной вышел, ты негодяй, у него селезенка болит. У меня-то хоть печенка. Правда? Ну, не бывает же этого. Так надо понять, что страсти, вот эти страсти, алчность, зависть, честолюбие и так далее, это же болезни, только не тела, а души. А души болезни. И к болезням надо относиться так, как относятся в больнице. Ну да, он страшно завистливый, а я страшно жадный. Только надо мне это увидеть. Я никак не хочу, конечно. Вот в чем дело. Мы все находимся в больнице. Земная жизнь – это больница, а не курорт. Надо это в конце концов понять. А в больнице не осуждают друг друга. И вот эта мысль нам очень может помочь не переходить вот эту грань. Начинать с рассуждения, окончать осуждением. Как только я вспомнил, а я сам, оп, и рот на замок.
Уважаемый Алексей Ильич, не является ли корыстью уверование в Бога для того, чтобы избежать страха наказания? То есть верую для того, чтобы избежать наказания, а значит, моя вера корыстна. Это так?
Ну, спросите у человека, который утопает, сказать, негодяй, эгоист, хочет спастись. Ну, эгоист, я таких эгоистов еще не видел. Буль-буль-буль и кричит, спасите. Ничего себе нашелся. Ну, эгоист. Мы же все время говорим о спасении. Все время. Только, к сожалению, мы не видим еще в себе. С одной стороны, к сожалению, с другой стороны, я скажу, к счастью. Наш внутренний мир души открывается постепенно. Если бы нам сразу открылось, я боюсь, что мы бы жить не смогли. Постепенно открывается, что в нас только есть. Поэтому спасение – это не эгоизм, это естественное свойство человека, когда он должен избежать болезней, страданий, смерти. Вот, никакого эгоизма здесь нет. Более того, скажу вам, другой вопрос, который связан с этим, не является ли эгоизм, что себя самого спасает, а других не хочет? Интересно, как я, когда захлебываюсь, могу помочь другому захлебывающемуся? Наверное, сначала надо на берег выползти, а потом подать ему что-нибудь. Поэтому личное спасение – это не эгоизм ни в каком смысле слова. А это естественная, естественная потребность, необходимость живого человека. Вот мертвый, да, там другое дело. И Христос потому и сказал ученикам: пусть мертвые погребают своих мертвецов. Им ни о каком спасении думать не надо. Именно от них и такие вопросы-то часто возникают. Эгоисты. Святые – это эгоисты, оказывается. Это утопающие – это эгоисты. Но понимают, что творится. Не понимают, что... не понимают самых элементарных вещей. Только спасаясь, мы можем помочь и другим людям. Спасение есть естественное стремление человека, а не что-то такое отрицательное, ненужное или злое.